Мы с вами продолжаем изучать Евангелие от Матфея. И сегодня наша тема «Величие души – это зависимость от Бога». Немножко непонятно звучит. Я надеюсь, что к концу нашей беседы мы попробуем разобраться с тем, что это значит. И сейчас я бы хотел, чтобы вы задались двумя вопросами. Насколько действительно моя жизнь зависит от Бога? Существуют ли области моей жизни, за которыми контроль остался исключительно за мной? Если вы взяли бюллетени в начале зала, вы можете в них записать свой ответ, либо просто записать его здесь и никому не показывать, не озвучивать. Пока вы записываете, я скажу, что сегодня мы будем читать с вами всего 4 стиха Евангелия от Матфея. И это 18 глава, 1 по 4 стихи. Это такое место, которое достаточно сложное для объяснения, и лично сам я его до конца долгое время не понимал. Разные проповедники и христиане пытаются его толковать по-разному. Вот. И сегодня попробуем приблизиться к истине. В почтении к Слову Божьему я вас попрошу встать, те, кто может, те, кто не может, пожалуйста, сидите. «Тогда же ученики подошли к Иисусу и спросили, кто важнее всех в небесном царстве. И Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. Говорю вам истину, сказал Иисус, если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Поэтому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот и самый великий в небесном царстве». Помолимся. Небесный Отец, спасибо, Господь, тебе за твое слово и благослови нас пониманием твоего слова, пониманием того, какой путь ты открыл для нас, твое царство. Благослови, Господь, чтобы сердце наше было смиренно пред тобой и дух был сокрушенный. Просим тебя, исцели всех больных и наших родных, близких, братьев, сестер, друзей. Благослови, чтобы эта напасть, которая есть во всем мире, спала, Господи, и мы могли мирно, безмятежно жить, рассказывать тебе и дарить любовь друг другу. Во имя Иисуса Христа молимся тебе. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что могущество веры отражается в глубине подчинения. В ней мы замечаем природу верующего человека, побуждение, что толкает к действию верующего человека, и происхождение верующего человека. Сегодняшняя наша тема будет немного пересекаться с тем, что было в прошлый раз, и также пересекаться с тем, что будет в следующий раз. О том, что будет в следующий раз, мы поговорим чуть позднее. Самое главное для нас понимать, что вся Библия богодухновенная, и все, что мы изучаем, оно взаимосвязано. Тем более, если мы изучаем одну книгу и учение Иисуса Христа. Величие души – это зависимость от Бога. Как понять эту связь? Эту связь можно сравнить с теми узами, что объединяют ребенка и его родителей. Извините, я похож назад. Да. Дорожим в ней, в этой связи, мы дорожим своим происхождением, доверяемся во всем в жизни, делимся, рассказывая с радостью и гордостью о своей семье. И первое – это происхождение. То, что было последним в прошлый раз, да? Писание разными словами описывает народ Божий и разными именами называет его. Но чаще всего Писание называет нас детьми Божьими. Иисус говорит, что каждый, кто входит в Царство, делает это как дитя. То есть, кто изменится и станет как дитя, входит в Царство Его. Происхождение верующих можно описать следующим образом, что это духовное усыновление или удочерение Господом, что подтверждается духовными изменениями внутри. То есть, никто не рождается в Царстве Божьем, никто не является гражданином Царства Божьего по рождению. Затем, в следующих стихах, после 4, Иисус учит, что все мы в Царстве должны общаться друг с другом, как с детьми. 5-9 стих. В 10-14 Иисус учит, что нужно заботиться друг о друге, как о детях. Наказывать, как наказывают детей. Стих 15-20. И прощать друг друга, как прощают детей, 21-35 стихи. Здесь не ищите, на экране этого нет, это в Библии. дальше, то, что по главе. Сегодня мы говорим о первом, как раз-таки то, что на экране. Войти в Царство Божие. Скорее всего, проповедь Иисуса Христа прозвучала после эпизода, когда в предыдущей главе, если помните, в самом конце спрашивают, оплатили ли вы дидрахмы. Это сборщики податей на храм. То есть дидрахмы – это две драхмы. И Иисус говорит, мы свободные, но чтобы никто не обижался, мы заплатим. И он говорит, Петр, иди, возьми невод, поймай рыбу, и в рыбе окажется монета нужного номинала, и заплати налог. Пока Петр платит этот налог, это предположение, но, скорее всего, это, возможно, даже один день или это событие накануне, ученики подходят к Иисусу. Поскольку это возле Генесарецкого озера, скорее всего, это все было в Капернауме и даже, возможно, в доме Петра. И задают ему те вопросы, которых мы читали. Эти два эпизода очень связаны и по времени, и по смыслу. В один и тот же день ученики получили урок о необходимости быть гражданами мира, то есть платить налоги, сосуществовать в той реальности, в которой они находятся, так же, как и мы. Мы существуем в парадигме этого мира. Мы ходим на работу, мы ходим на учебу, мы движемся по какой-то социальной лестнице, мы интегрированы в общество так, что из него просто так уйти мы не можем. У нас есть обязательства. Даже если мы захотим от него отторгнуться, от общества, нас обязательно кто-то найдет. Найдет нас налоговая, нас найдет военкомат, кто парень, кто помоложе, да? Нас найдет обязательно какая-нибудь служба опеки, еще кого-то. То есть нас найдут, нас заставят, мы не можем из общества уйти. Иисус говорит, не надо. Вы в этом мире не просто так. С другой стороны, Иисус дает целый ряд уроков, в которых он объясняет, что значит быть гражданами Царства Божьего, что значит быть детьми Божьими. Надо понять, как же сочетать это, как же нам быть гражданами этого мира и быть гражданами Царства Божьего. Так, да. И тогда же ученики подошли к Иисусу и спросили, кто важнее всех в небесном царстве. Ученики сами подсказали Господу тему поучения, задав ему очень эгоистичный вопрос. От Марка и Луки мы узнаем, что вопрос «Кто больше в Царстве Небесном?» возник в споре между 12 в отношении того, кто же из них больше. Хотя Иисус, будучи всеведущим, знал, о чем они говорили. Он все равно спрашивает, о чем же вы говорили, пока шли? И ученики молчали, им было стыдно. Ученики молчали, потому что они знали, что то, что они обсуждали между собой, пока Иисус Христос был в стороне, оно не сочетается с тем, чему Он их учил. То есть у них было понимание о том, что смирение, которым учит Христос, оно несовместимо с тем, что они обсуждали. По поводу того, что мы читаем сегодня, интересно высказался Иоанн Златоуст. Он раскрывает их совесть и отвечает на их чувствования, а не просто на слова. Поставляет посреди их отрока, пристыжая самым тем, что видят они пред собой. Убеждает быть столько же смиренными и простосердечными, как и младенец, который не имеет ни зависти, ни тщеславия, ни желания первенства, но обладает высокой добродетелью простоты, беззлобия и смирения. Итак, нужно иметь не одно только мужество и благоразумие, но и добродетели смиренно-мудрия и простоты. Когда мы не имеем этих добродетелей, то сколь бы невелики были наши дела, спасение наше сомнительно. Интересная мысль. Мы к ней еще вернемся. Доверие. Второй пункт. Без смирения не будет и доверия. Легко сказать, что ученики не видели все картины, ученики не понимали того, что хочет от них Иисус Христос. Однако это не так. Они не раз проявляли свое неверие и разочарование неоправданными ожиданиями действий Иисуса в отношении их жизни. К примеру, когда Иисус главой ранее объявил им, что ему предстоит пострадать и умереть на кресте, затем воскрес на третий день, они опечалились. Хотя еще раньше в этой же главе он говорил об этом, что я пострадаю, так же, как Иоанн Креститель, и меня ждет та же участь. Тем не менее, все равно это продолжает их расстраивать. И причем это их расстраивает не просто потому, что, скорее всего, не просто потому, что они расстанутся со Христом на три дня, а, вероятно, потому что они могли не верить в то, что Иисус Христос просто так оставит все, исчезнет, так скажем, и потом воскреснет. было непонятно, как это воскресение произойдет. Да и в целом, если признаться, они не верили, что он воскреснет. Они видели, как он творит чудеса, они видели, как он воскрешает мертвых. Но когда ученикам сказали, что Иисус Христос воскрес, они не поверили. Когда пришли женщины и сказали, он воскрес, они не поверили. Даже более того, когда к ним явился Иисус Христос, один из учеников все равно не поверил. Он видел своими глазами, и он думал, что у него какое-то помутнение. Он не верил в его воскресение, пока не потрогал его. Так что оправдать учеников сложно. Они знали пророчество про Иисуса Христа. Они читали книгу пророка Исаия, Малахии, очень много. Они знали, какая участь ждет того, кто придет взять грех Израиля на себя. Они знали это. Но тем не менее, они закрывали глаза на эти части Писания. Им не хотелось этого. И как пишет Исаия в 6 главе 9 стихе, ученики слышали, но не воспринимали. Смотрели, но не понимали. Они, по-видимому, все еще ожидали, что Иисус вскоре въедет на белом коне в Иерусалим, сядет на престол Давида и поставит их рядом с собой. И кого-то он сделает своим визирем. Кто-то будет главным, вторым после него. Они ожидали этого. У них были свои ожидания. И давайте задумаемся, бывает ли в нашей жизни, что понимание Царства Божьего как бы затуманилось внутри нашего сознания. Оно сводится к обычным ожиданиям. Господи, благослови мою работу, карьеру, сделай так, чтобы моя семья была здорова. Хорошая просьба, да? И церковь. Пусть церковь будет такая, где я буду счастлив, где я смогу служить. Сводится ли наше понимание Царства Божьего часто к этому? Хотя мы знаем, что такое Царство Божие. Ну, по крайней мере, многие из нас знают, зачем Иисус Христос пришел, в чем была его миссия, что есть спасение, что наша главная надежда – это то, что будет после смерти, наша жизнь вечная. Мы как бы знаем это, но и ученики знали многое, но тем не менее закрывали глаза. Это похоже, как дым или какой-то туман проникает сквозь закрытые двери, закрытые ставни окна, проникает и потихонечку наполняет помещение. Этот грех гордости, жадности, сребролюбия, он наполняет, и нам не видно. Нам не видно того, что будет впереди. Нам видно только то, что здесь сейчас затуманивает наш разум. Спустя несколько месяцев после этого урока в Капернауме честолюбие учеников все еще не угасло. Скорее всего, подстрекаемый своими сыновьями мать Иакова и Иоанна, если помните этот эпизод, спросила Иисуса: «Скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Остальные ученики были разгневаны на двух братьев, но гнев их был не праведным, а завистливым. Как и ученики Христа, мы нуждаемся в постоянном повторении уроков смирения. И здесь Господь использует в качестве примера ребенка, призвав дитя и поставив перед ними. Господь все время пытался осадить их гордость. Написано, что Господь всегда один и тот же. В Ветхом Завете сказано, что Господь противится гордым. Господь не любит гордость. Иисус Христос, он противился гордости своих учеников, и он все время напоминал им о том, что нужно смирить свое сердце. Суть первого урока изложена в 3 стихе. «Говорю вам истину, — сказал Иисус, — если вы не изменитесь, не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в Царство Божие». Можно по-разному толковать это место Писания. Можно говорить, что здесь Иисус Христос имел что-то в виду другое. Вот на самом деле это недополненный Евангелие, есть еще какие-то другие части, нужно смотреть в совокупности. Все-таки Иисус Христос однозначно здесь говорит: если вы не уподобитесь детям, вы никогда, это слово достаточно объемное, оно обозначает, что ни в какой момент времени, ни при каких условиях в Царство вы не войдете. Все. То есть, если вот это не исполните, в Царство Божие не войдете. Все просто. С юридической точки зрения понятна диспозиция этого условия. Теперь я бы хотел, чтобы мы чуть-чуть вернулись назад. Фраза «Царство Небесное», понимание, что такое Царство Небесное. Матфей использует 32 раза словосочетание «Царство Небесное», и оно является синонимом выражения «Божие Царство». В конце ветхозаветной эпохи во времена апостолов евреи, иудеи, вместо того, чтобы использовать тетраграмму из согласных слов, согласных букв, обозначающую Яхве, или кто-то интерпретирует как Иегова, они называли слово «небеса». То есть это было синонимом. Сейчас они чаще используют в их традиции слово «Адонай» — «Господь». Тогда они использовали «небеса». Использование таким образом слова «небеса» подразумевает самого Бога. Обе фразы означают правление Бога, при этом Царство Небесное делает акцент на правилах, делает акцент на правлении, небесном правлении Господа. Божие Царство делает акцент на том, что это Царство именно Бога, что Бог царствует. И Бог управляет своим Царством по небесным принципам, с небесным благословением, с небесной силой. Войти в Царство Небесное значит подчиниться правлению Богу, Божьему. «Если мы не смиренны, как малые дети, — говорит Господь, — которые не контролируют свою жизнь, которые полагаются на своих родителей полностью, то мы не проявляем себя как дети Божии, покоренные своему небесному Отцу. Господь хочет, чтобы мы подчинялись Ему так же, как и дети подчиняются родителям. Да, возможно, они не всегда послушны, но у них, по большей части, выбора нет. Можно куда-то убежать, соответственно, потом придется возвращаться обратно, потому что кушать будет нечего, спать будет негде, да и вообще вокруг страшно, а с родителями все-таки лучше. Неизбежно на протяжении очень многих воскресений и недель и малых групп мне возвращается этот стих. Он все время возвращается. То, что написал Давид. «Человек, живущий в ветхозаветную эпоху, человек, который исполнял много обрядов, человек, который приносил кровавые жертвы в храме». Он пишет: «Сокрушенный дух – вот жертва Богу. Сокрушенного смиренного сердца ты не отвергнешь, Боже». Это очень интересно. Человек, который выполняет большее количество обрядов, чем мы с вами. У нас с вами два таинства. Вот. Одно мы выполняем один раз, другое повторяем один раз в месяц. Ну, кто-то каждое воскресенье. У Давида была другая совершенно ситуация. Но Давид все время повторяет эту мысль: «Господи, я понимаю, что тебе нужны не мои вот эти обряды, хотя их и надо делать, и он их делал. Тебе нужно сердце сокрушенное, смиренное». И последнее. Радость исповедания веры. Маленькое дитя не заявляет о своих достоинствах или величии. Оно просто подчиняется попечению своих родителей и других взрослых, которые любят его, полагается на них во всех своих нуждах. Ребенок знает, что он не может позаботиться о себе. Никак. У него нет средств, у него нет знаний, нет опыта. И именно такое смиренное послушание приводит к величию в Божьих очах и приводит в его царство. Как можно радоваться, когда ты ничего не можешь контролировать? Вот мне радоваться невозможно. Я в стрессе просто нахожусь, когда я что-то не контролирую, в постоянном стрессе. Мне не хочется ни есть, ни пить, мне хочется просто лечь и умереть. Вот когда я не контролирую ситуацию, когда что-то выходит из-под контроля и просто спонтанности. Даже если это спонтанное желание куда-то пойти, что-то поделать, где-то погулять, вот я вижу, некоторые улыбаются, я даже знаю тех, кто любит контроль в зале. Возможно, вас больше, тех, кто любит контроль. Вот. Есть, конечно, люди, которые любят спонтанность, но тем не менее, каждый из нас не хотел бы оказаться в состоянии, когда мы не можем принимать какое-то решение. На самом деле, наше решение, наш выбор – это лишь иллюзия того, что мы контролируем наше будущее. Мы его не контролируем даже на минуту вперед. Мы не знаем, что будет. Потому что мы не можем даже контролировать свои внутренние биологические процессы. Мы не можем заставить свое сердце биться, например, определенное количество лет. Оно просто бьется, и все. Вот кто-то из вас может? Нет. Никто не может. Никто не может заставить сердце, если оно становится, начать снова работать. Просто силой мысли его заставить. Нет, никак. Оно само по себе работает. Мы не контролируем себя, у нас лишь есть иллюзия. Но Господь говорит, что вы будете радоваться. Я радоваться не могу, когда я не контролирую. Но если присмотреться к тому, что говорит Господь: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Наша человеческая радость совершенно быть не может. Мы не можем постоянно чему-то радоваться, если только мы не сошли с ума. Если человек сумасшедший, в принципе, он может постоянно радоваться, и то это очень сомнительная радость. Это что-то на биологическом уровне с эндорфинами связанное. Этот человек, его надо лечить. Мы с вами радоваться постоянно не можем. Господь говорит, что моя радость будет в вас. Его радость – это что-то нечто большее. Это больше нашего понимания. Это то, что заходит за горизонт нашей жизни. Не просто каких-то печалей, даже смерти, то, что дальше. И нам тяжело это увидеть, потому что мы не можем это понять. Это радость, при которой можно плакать. это радость, при которой можно находиться в скорби. Радость из того, что на самом деле Господь оберегает нас. На самом деле даже самые страшные вещи, которые бы в нашей жизни не произошли, Господь все равно с нами, и мы будем с Ним в будущем. Это радость, которая безумная, безумная для людей. Казалось бы, вот это, что мы здесь сейчас прочитаем, полностью противоречит тому, что сейчас мы обсуждали 30 секунд назад. Иаков излагает призыв к спасению, который повторяет то, чего требует Господь в указанном выше отрывке Евангелия от Матфея. «Но тем больше дает благодать, поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам». «Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш, да обратится в плач и радость в печаль, смиритесь перед Богом, и Он вознесет вас». Казалось бы, Иакову нужно в тот момент времени, когда он писал, объяснить, что ты неправильно понимаешь то, что учил Иисус Христос. Он нам говорил про радость, ты нас учишь печали. Но Иаков не выше Иисуса Христа, согласны? И, казалось бы, на поверхности лежит противоречие. Но если копнуть чуть глубже и заметить, что написано в самом конце, то видно, вознесет вас, вознесет нас. Что это значит? Это значит то, что мы получим нечто большее. Не физически вознесет, а духовно. И Христос говорит не об обычной радости, а от того, что радуетесь, а от того, что вы имеете на сегодняшний день хорошую работу, радость, еще чего-то. Нет. Он говорит, моя радость прибудет в вас, и она будет у вас совершенной. Радость, при которой можно и плакать, радость, при которой можно горевать. Если мы принадлежим к Царству Божьему, мы будем жить безумным способом, безумным образом жизни для этого мира. Будем радоваться тогда, когда невозможно радоваться. То, что человек должен войти в царство, предполагает, что он родился вне его и находится под властью сатаны, и что он не является от рождения гражданином небес, где правит Бог. Цель Евангелия – показать людям, как они могут войти в Царство Божие и стать его гражданами, перейдя из царства тьмы в Царство Божие возлюбленного Сына. Колоссянам 1:13 пишет Павел. Бог желает, чтобы люди входили в его царство и не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Цель служения Иисуса Христа может быть сформулирована по-разному. Одна из возможных формулировок – это показать путь в Божие Царство, дать путь в Божие Царство и показать его апостолам, которые должны будут распространить его по всему миру. Цель же служения апостолов заключалась в том, чтобы призвать людей в Царство Божие, рассказав им о пути в Царство Божие, на котором каждый должен достигать образа Христа, пока с ним не воссоединиться. Кто как может. Это не значит, что мы можем достигнуть образа Христа. Это не значит, что каждый из нас достигнет этой радости, и она будет у нас абсолютно совершенна. И у тех, кого она не совершенна, те, кто плачет, те, кто скорбят, те, кто не достиг этой радости, без грешности не сможет попасть в небеса. Совершенно нет. Говорится именно о том, что человек стремится. Человек должен стремиться к тому, чтобы достигнуть образа Христа по пути, который Он дал нам. Когда Господь взял на руки маленькое дитя, Он обобщил все составляющие спасения. И для тех, которые не имеют этой радости в Господе, не причисляют себя, не могут причислить себя к происхождению, к Его Царству, не имеют смирения пред Ним, для них остается этот путь – сначала ступить на него, прежде чем идти по нему. Единственный Сын Божий был на кресте отвергнут Богом и за меня, и за каждого из нас, чтобы нам стать принятыми в Божью семью навсегда. Это место в Писании, оно не только для тех, кто еще не принял Христа. Для тех, кто не принял это вот ваш путь, ваша молитва. Оно для каждого из нас, потому что нам свойственно забывать, что такое Царство Божие, и какой жизни нас призывает Господь. Потому что то, что говорит Иисус Христос, это серьезно, это не шутки. Никто никогда не войдет в Царство, пока не уподобится детям. И в следующий раз мы будем обсуждать с вами похожую тему. продолжение, точнее, темы. Как испытать мир внутри, в беспокойном мире вокруг. Чтобы прийти к этому пониманию, нам нужно понять следующие простые истины. Будем как дети. Пусть эта близость с Господом и радостная зависимость от Него проявляется в том, чтобы отдыхать в этой любви от терзания сердца, все время стремящийся заслужить любовь и признание. В том, чтобы отдаться в счастливом усердии, духовного становления и преображения, потому что мы принадлежим теперь семье Спасителя Иисуса Христа. И вот эта цитата интересная Августина Аврелия в «Исповеди», которая мне не понравилась, книга, он пишет противоположные вещи тому, что Иоанн Златоуст сказал. Он достаточно циничный, на мой взгляд, автор. «Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей». Но в целом он прав. И это, в принципе, то, что знал и Христос. И тут важная мысль. Когда Христос поставил ребенка, возможно, совсем маленького, который только научился стоять перед учениками, он же не предполагал, что этот ребенок безгрешен. Согласны? Ведь только единственный, кто безгрешен, это Иисус Христос. Он мог себя поставить перед ними. Но он почему-то не сказал «будьте как я», и тогда попадет Царство Божие. А он поставил ребенка и сказал «будьте как он», и попадет Царство Божие. В чем смысл? В чем смысл? А смысл заключается в том, что дети невинны по своей невозможности творить много грехов, непонимание того, что они не понимают. А постепенно, с возрастом, у них появляется понимание этого мира, понимание того, как говорить, как что делать. Также и грех начинает развиваться в них. Иисус же Христос хочет, чтобы мы обратно возвращались к состоянию ребенка. Знаете, как вот этот фильм странный, «Бенджамин Баттон». Обратное развитие. Но только в обратном развитии в нашем мы будем не деградировать, а наоборот духовно развиваться. Он говорит, будьте как дети, потому что это образ того, к чему надо стремиться. Невозможности просто телесно совершать грехи. Все меньше и меньше грешить, потому что ребенок внутри имеет природный грех. Идеально для человека на земле достигнуть состояния, когда он не грешит, но внутри у него остается природный грех, когда он старается не грешить так, что и в мыслях своих сдерживает себя, и в поступках, и в словах. Господь к этому нас призывает. Он не стремится поставить себя и сказать «будьте как я», и только тогда, если вы достигнете такого уровня, вы войдете в Царство Божие, потому что это невыполнимая задача, задача, которую нельзя достигнуть. Мы же будем стремиться к детской невинности силой Духа Божия, сокрушая собственный. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Слово, Ты дал нам знание, Господь, о том, как нам жить на этой земле. И не просто, Господи, иметь путь к спасению, но как преображаться, Господь, в нашей жизни. Как нам поступать каждый день, как нам расти, Господь, духовно. Ты дал нам понимание, Господь, Ты дал нам Своё Слово. Благослови, чтобы это Слово мы помнили, чтобы мы его читали, Господь. Постоянно учи нас, постоянно напоминай нам, Господь, об уроках смирения, об уроках послушания. Сделай наше сердце все более чистым и чистым, Господи. Дай нам это дерзновение. Благослови, чтобы наши поступки были примером для людей, а не камнем преткновения. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе. Аминь.